Пожалуйста, следующий докладчик Андрей Михеев, пожалуйста. Андрей, озвучивайте, да, сами назвали. Проект RUNO-BFE – свободная система управления бизнес-процессами предприятия. Новые возможности последней версии.
Халява.
Так, ну, давайте первый кадр.
Пробел нажмите.
Так, ну это несколько слов про консалтинговую группу «Руна». Это компания, которая финансирует данный открытый проект. А в основном она распространяет систему «Консультант Плюс». Так. Так, теперь несколько слов про саму систему RUNO-BFE. Система управления бизнес-процессами и административными регламентами. В основном система направляет задания исполнителям и контролирует их выполнение. Значит, есть система замещения задания, есть такой элемент, как таймер, который срабатывает, если задание не выполнено вовремя. В основном состоит из трех компонентов. Это серверная часть, редактор бизнес-процессов и оповещатель о поступивших заданиях. Давайте дальше.
Хорошо.
Хорошо.
Вербальный интерфейс.
Хорошо. Значит, серверная часть. Там генерируются списки заданий конкретным исполнителям, а потом, собственно, там реализована работа с определениями и экземплярами бизнес-процессов, как разрабатывается процесс, или он же административный регламент. Он описывается на некотором языке и архивируется в файл. Дальше сервер умеет этот файл парсить, создает его в соответствующих объектах и хранит их в базе данных. Значит, дальше, там же можно запустить этот бизнес-процесс, то есть создать экземпляр процесса и перемещать по нему точки управления. Нет, это еще
преждевременно.
Понятно. Значит, вместе с бизнес-процессом можно разрабатывать и формы визуальные, которые увидит пользователь. Значит, есть как внутренний свободный редактор, так можно и подключать какие-либо внешние редакторы форм. Также есть такое понятие, как боты и бот-станции. Боты – это как бы автоматические такие исполнители. В некотором смысле похожие на людей, но такие вот виртуальные. И так сделано, это вот администрация Руны предложил такое решение, что сам бизнес-процесс не знает, кто его действие выполняет, либо реальный человек, либо бот. А можно так настроить, что и тот может выполнить, что, значит, ну вот пока операция не автоматизирована, ее человек выполняет. Потом ее автоматизировали и бота подключили. Но вот некоторое время они могут параллельно работать, если, например, бот еще как-то неустойчиво работает. А потом человека можно отключить и чем-нибудь другим ему предложить.
Жизнь живая, автомат ставили.
Да, значит, а вот дальше операцию будет выполнять бот, и, значит, сама система этого даже не заметит. Вот. Значит, сама вот эта серверная часть. Значит, бот, конечно. Бот, он, то есть, собственно, он должен будет все выполнять, собственно, всю работу выполнять. Вот. И еще в серверной части есть система авторизации, аутентификации пользователя.
Мы даже их по именам знаем.
Давайте дальше.
А боты, которые делают ведомость трудовой деятельности.
Ну, если написать такого бота, то он будет соответствовать видимость. Но можно писать тех ботов, которые будут что-то делать по-настоящему.
Ну да.
Зачем им понадобилось пересечение с малвером ботом?
Сейчас, чем?
Ботом с вредоносным ПО, там боты.
А, нет, название, это вот насчет терминологии, это администрация Руны, значит, да, сказала, что мы будем использовать ботов, потому что все знают, что это такое. Вот есть система Ultimus, там придумали такое название флоботы, примерно вот для этого. Значит, я тогда предлагал назвать их хотя бы workflow-боты. Вот, но мне сказали, что что такое это там workflow боты, флоботы, никто не знает. А вот что такое боты, да, это все знают, и все примерно поймут, что это такое.
Да нет, совершенно не обязательно. Вот.
Они не обязательно вредоносны, они бывают всякие. Так, это интерфейс системы, значит, здесь показан список заданий.
А в чем он не по-русски?
Потому что я просто взял демо, которая на английском, и мне что-то не захотелось ее переписывать для презентации. Я решил, что здесь английский, наверное, все знают, вот, в том объеме, чтобы можно было вот, понять, что это такое. Но все по-русски работает. Значит, вот, да, сам интерфейс вот здесь вот русифицированный, а вот демо я туда закачал просто, вот англоязычный. Значит, вот если мы кликнем на любое задание, то откроется связанная с заданием формочка. В формочке можно будет что-то такое заполнить, там кликнуть на задание выполнено, потом будет запущена система проверки данных форм. Если все нормально, то вверху появится задание выполнено, и здесь задание пропадет. Вот, дальше тоже. Так, а это уже список экземпляров процесса. Вот мы здесь видим, что здесь серенькая элемент меню экземпляра процессов. Это те процессы, которые запущены. Там, где есть дата завершения, значит, эти экземпляры процесса завершены. А там, где нет даты завершения, они выполняются. Если на экземпляр процесса кликнуть, мы увидим содержание его переменных и граф процесса с изображенными на нем точками управления.
Что же будет, если кликнуть на процесс бизнес-стрит, который все еще выполняется?
Бизнес-стрит,
газон пригод.
Сейчас, я не вижу, где здесь бизнес-стрит.
Бизнес-стрит.
Да, интересно. Не видел вообще. Да, в общем, там предполагалось три, буковка большая. И тогда было бы видно, что это из двух слов.
Понятно,
вот.
Да.
Но оно так вот слепилось. Получилось.
Ну, трип это тоже ничего, это тоже командировка, только в другие области.
Ну да. Вот. Давайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот это пример простейшего экземпляра процессов, на который мы как бы кликнули. Мы вот здесь вот видим, что значит, сначала идут роли. Значит, роль у нас только одна, реквестер, и исполнитель ее это Юлий Цезарь, по-моему.
Юлий Цезарь, исполнитель.
Там вот в этой условной конфигурации демо Юлий Цезарь это самый большой начальник, по-моему, заместитель у него Нерон. Ну и дальше идут просто сотрудники Клеопатра, там, по-моему, она руководитель.
Как раз бизнес-стрип делает.
Она руководитель кадровой службы, у нее такая роль ответственная. Ну, еще там но есть исполнитель. Вот. Значит, здесь мы видим, что точка управления находится в состоянии after time triggered, вот с такой толстой серой рамкой. Это значит, что вот задачу before time triggered никто не исполнил в течение 3 минут, сработал таймер и перевел точку управления вот по альтернативному маршруту. Значит, вот там вот в правом верхнем углу есть такая ссылочка «История». Если на нее кликнуть, то мы увидим всю хронологию событий по этому экземпляру процесса. Так, ну пойдемте дальше. Так, переходим к графическому редактору процессов. Графический редактор – это отдельное приложение, толстое приложение, на основе платформы Eclipse разработано. Основные действия, которые в редакторе делаются, это создание и редактирование графа процесса, по которому потом будут перемещаться точки управления, Потом создание и редактирование графических форм заданий, тех заданий, которые не для ботов, а для людей. А потом создание и назначение ролей исполнителей заданий и создание переменных. Давайте дальше. Вот это интерфейс редактора бизнес-процессов. Вот слева мы видим папочки. Вот если там нажать на плюсики, вот внизу, значит, папочки раскрываются, в них уже находится бизнес-процесс. Вот здесь открыт один бизнес-процесс. Vacation – это отпуск. Значит, мы видим внизу 4 вкладочки – граф, роли, переменные и XML. Значит, на вот этих вкладочках задаются, соответственно, вот там, где граф, задается граф процесса, мы вот здесь вот видим, на ролях роли, на переменных переменные, а XML – это, значит, представление бизнес-процесса на самом языке. Значит, вот есть некоторый язык, он называется JPDL, Java Process Definition Language, который XML-ный, и если по каким-либо причинам хочется посмотреть, как это все будет лежать в файле, вот описание на этом языке, то надо кликнуть на вкладочку XML. Так, давайте дальше. Так, клиент-оповещатель – это тоже отдельное приложение, которое запускается на компьютере пользователя. Значит, оно независимо обращается к RunWFE-серверу, и когда определяя, что у данного пользователя есть задание, то появляется такой элементик в правом нижнем углу. Давайте мы его перейдем на следующий. Да, вот такой вот элементик, и сообщает, что у вас появились новые задания. Значит, клиент-оповещатель, он может настраиваться просто по логину и паролю пользователя или по RMI-протоколу. Вот. Давайте дальше идем. Так, дальше. Теперь уже переходим к тому, что было сделано за последний год. Ну, во-первых, система была адаптирована под использование в государственных структурах. Ну, было что-то вроде такого небольшого пилотного проекта. Вот. И выяснилось, что при помощи системы можно такую деятельность автоматизировать, что если ведомство какое-то заводит себе интернет-портал, и потом мы хотим сделать так, чтобы можно было контролировать деятельность вот этого вот ведомства, ну, например, чтобы граждане могли контролировать, как проходят их инициированные ими действия какие-то, ну, заявки там какие-нибудь, запросы. Значит, система была, были выполнены вот требования портлетов. В систему можно вставлять элементы в виде портлетов в те порталы, которые, соответственно, портлеты поддерживают. И прямо на сайт ведомства можно поставить какие-то элементики, которые либо запускают бизнес-процессы, либо показывают задания пользователям, либо показывают экземпляры бизнес-процессов и их состояние. Вот. Значит, например, мы какую-то заявку инициируем. Это пользователь заходит на портал. Значит, там как-то должна быть какая-то регистрация. Он должен под своим именем как-то зайти тем или иным способом и куда-нибудь кликнуть так, чтобы система создала заявку. Это создастся экземпляр бизнес-процесса. И, соответственно, сотрудники ведомства потом получат какие-то задания по этому экземпляру бизнес-процесса, и можно установить контроль времени на выполнение этих заданий, как там в реальном календарном времени, так и в бизнес-времени. Есть бизнес-календарь, где можно задать разные там выходные, укороченные дни и так далее. Так, дальше. Предполагается, что у пользователя есть что-то вроде личного кабинета. Он может зайти на этот портал, зайти в свой личный кабинет, посмотреть экземпляры вот своих вот этих вот заявок и посмотреть их состояние. В принципе, можно даже Ну, если потребуется, можно даже показать, какие конкретно чиновники, какие задачи там выполняют. И по истории можно посмотреть все события, в какое время кто выполнил какую задачу.
Ну, вы же понимаете, если... что это ужасно, да? Что никто не согласится такое, не
верю. Нет, можно я говорю, что можно сделать. Если, значит, самый большой чиновник захочет так сделать, то это сделать можно. Но можно этого и не делать. Да, можно в ослабленном варианте.
Это делать? Вот. Все управляют.
Нет, делает тот, кому идет задание.
Управляют?
Нет, управляет как раз автомат вот этот вот, бездушный, вот этот бизнес-процесс. Как пользователь кликнул, все побежало. Нет, он дает задание и контролирует время. Вот там вот на предыдущем слайде был элемент таймер. Если...
Управление, когда он понуждает
делать. Нет, во-первых, он доставляет задачу, а если задача не выполнена вовремя, то он порождает какое-то еще действие. Вот точка управления тогда переходит.
Если он подает сигнал о том, что стоит у него в очереди, то это не управление.
Нет, ну, типичная ситуация – это сигнал начальству. Значит, если исполнитель за определенное время не сделал задание, то, значит, задача у него снимается или остается, но одновременно идет задача его руководителю. Если руководитель там за некоторое время не отреагировал, то задача идет руководителю. Это мы прокатили вот в консалтинговой группе РУ на такую систему, и, по крайней мере, вот в бизнес-организациях это работает. Там вот, значит, начальники через некоторое время...
Если вдруг начальник начинает заниматься в работе.
А тут получается так, что, значит, вот сами пользователи вот бывают разгильдяями, но начальников, которые разгильдяи, по крайней мере, в консалтинговой группе нет. Как только, значит, вот появляется у начальника задача, и он понимает, что если он ее там что-то не сделает, и она пойдет вот в директорат, значит, тут же все решается. В крайнем случае начальник прибегает ко мне и говорит, а куда мне надо кликнуть, чтобы это...
Когда констатируют, что он не делается, как делается, вот это управление, я двигаю дальше, а не фиксирую, что он не двигается.
Ну, это можно сделать, это отдельно я вот могу рассказать.
Так, давайте дальше.
Значит, мы, да, вот здесь вот некоторый примерчик такого вот настоящего бизнес-процесса, значит, или очень похожего на настоящий, по крайней мере. Значит, вот здесь вот серенькими это те точки управления, которые были пройдены, а вот такая вот почти черненькая, это точка, где сейчас находится бизнес-процесс. Значит, тут некоторая сложность была обнаружена. Давайте дальше. Значит, в организациях есть уже какие-то программы, которые используются, которые, значит, считаются удобными и к которым, по крайней мере, привыкли сотрудники, которые выполняют какую-то часть каких-то бизнес-процессов. И ведомства совершенно не хотят от этих программ избавляться. А хочется, чтобы был такой сквозной бизнес-процесс, на котором было бы понятно его состояние, все времена его исполнения и так далее. Значит, поэтому сделали такие два вида процессов. Как вот сам бизнес-процесс или сам административный регламент по существу, так и управляющий процесс. Значит, к управляющему процессу образуется, то есть обращается такой вот коннектор между системой вот управления административными регламентами и вот этой вот готовой программой ведомств. Значит, обычно это веб-сервис. И они обмениваются информацией. Значит, если в системе что-то такое выполнено, то система сообщает управляющему процессу, что вот такое-то действие выполнено. И тогда управляющий процесс в основном процессе передвигает точку управления. Ну, у меня есть еще чуть ли не 20 минут. Да?
Все будет дальше.
А, извините, я что-то думал, что я прям до обеда вообще у меня.
Нет, еще один докладчик.
Ну тогда вы меня не пугайте.
Я что-то спутал.
Хорошо.
Да, точно. Да, на вас.
Значит, ну давайте дальше передвинем. Вот это процесс интеграции. Здесь есть некоторый такой цикл, который значит, все время опрашивает ведомство, значит, и в некоторый момент передвигает точку управления. Вот в самом бизнес-процессе некоторые шаги могут выполнять реальные пользователи. А те куски, которые в ведомствах покрыты каким-то уже существующим софтом, могут работать через вот этот вот интегрирующий процесс. Давайте дальше. Так, и значит, вот почему некоторый интерес какой-то, ну, по-моему, пока еще достаточно слабый. Вот какие-то государственные органы к свободным программам проявили. Потому что в случае с ПО здесь есть следующие плюсы. Ну, во-первых, даже если будут у государственных органов какие-то расходы, то значит, они не будут зависеть от количества экземпляров программ получаемых. То есть, если даже что-то надо сделать, то потом можно тиражировать в любом количестве. Хоть миллион экземпляров можно установить. У проприетарного софта обычно это не так. Все-таки. Потом, значит, легко сделать так, чтобы, если что-то установлено в ведомстве, вот на СПО, чтобы гражданам ничего не надо за это было платить. Вот, это для государственных органов это тоже достаточный плюс. Конечно, бывает, что гражданам что-то нужно платить, там вот в муниципалитете, там какие-то или услуги, или там какие-то там справки даже бывают там платными, но если что-то бесплатное, это, конечно, плюс. Потом следующее, вот тоже здесь положительная вещь, это если что-то случится с самой компанией, разработчиком софта. Значит, вот в случае свободного кода, этот код можно, например, взять и передать другому разработчику. То есть здесь значит, возможности коммерческой компании вот как-то поставить государственные органы в зависимость от себя вот тем или иным способом, они намного, намного меньше. То есть здесь вот как бы роль государства, она может быть, ну вот как бы государство может здесь приказывать исполнителю что сделать. А значит, исполнитель не может сказать, что вот вы будете вот так работать и все. Потому что тогда государство может забрать этот код и дать другому исполнителю сопровождение. Ну, теоретически, по крайней мере. Вот. Так, давайте дальше. Так. Сейчас, а мы что-нибудь не проскочили?
Нет.
Ага, хорошо, давайте, значит, следующее. Ну вот, есть некоторые преимущества, значит, вот системы как программного продукта, его поудобнее ставить, потому что не нужны никакие ни ключи, ни лицензии, вообще даже никого не нужно информировать о том, что вот какое-то или ведомство, или государственный орган, или просто какая-то компания, или ВУЗ, значит, решили использовать вот эту программу. Ее можно просто поставить и с ней работать. Вот. Даже можно не обращаться к разработчикам, а взять какую-нибудь местную IT-компанию и предложить им, значит, установить, поддержку на себя взять, может быть, что-нибудь доработать. То есть, ну, собственно, вы это, по-видимому, все преимущества свободного софта хорошо знаете. Что я вам расскажу. Давайте дальше. Пойдем. Так. Это теперь новые возможности. Появился новые возможности собственной системы. Появился вот такой вот элементик в серединке. Называется мультидействие. У него вот слева три квадратика и справа три квадратика. Это значит, что при прохождении при попадании точки управления в него может создаться сразу много экземпляров подпроцессов. Причем к моменту проектирования процесса может быть неизвестно, сколько таких экземпляров. Ну вот, пример такой простейший – это интернет-магазин, который книжки продает. Например, у него есть несколько складов, на которых эти книжки лежат. Пользователь заказал 10 книжек, из них 7 лежит на одном складе, одна на другом и 2 еще на каком-то. Вот тогда в этом элементике создается 3 экземпляра процесса по получению книжек с каждого склада. Вот после того, как все книжки со всех складов получены, вот тогда считается, что заказ комплектован, и его можно уже отвозить покупателю.
С какой вдруг стати, кто будет проверять, что наличие товаров на складе?
Что?
Кто проверяет наличие товаров на складе?
Нет, эта проверка там происходит раньше. Значит, вот после того, как их уже нужно ехать забирать, ну да, там надо как машину послать или
или это тоже такой бизнес-процесс, проверка товаров на складе?
Это элемент бизнес-процесса, здесь я на нем не концентрируюсь. Вот если уже все есть, и нужно, собственно, уже комплектовать заказ. Вот, давайте мы дальше. Значит, вот это здесь скриншот редактора, там, где мы связываем основной процесс с элементом мультиинстанса и подпроцессы, которые будут вот здесь вот запускаться. Они связываются вот там вот по переменам.
Так, но это не верх редактор, какой-то вот
отдельный. Нет, редактор – это стендалон приложение. Значит, веб-интерфейс нужен для тех, где много пользователей. Uh-huh. Вот в компании может быть там 200 человек, а бизнес-аналитик один. Или может быть два, у которых редакторы. И мы решили, что с веб-редактором здесь смысла особого нет вообще возиться. И сделать его приложение. Давайте дальше. Ну вот это, собственно, подпроцесс, вот, который был подсоединен к основному процессу. Вот экземпляров, количество экземпляров вот этого подпроцесса может быть в начале процесса неизвестно. Вот в какую-то переменную мы потом запишем количество экземпляров, которые, когда мы выясним, что нужно там на 3 склада поехать или на 5 складов. И тогда вот доставка, вот в данном случае товара со склада, по каждому складу будет идти параллельно и независимо. Вот. Значит, еще раз я повторю, это вот в последний год мы добавили вот такой вот элементик, называется мультидействие. Вот в системах управления бизнес-процессами, значит, ну вот такое принято, потому что действительно удобно и другими способами обычными, ну в общем, очень криво получается, если это как-то делать. Давайте дальше. Вот, значит, это тот же процесс, который запущен. Мы видим, что вот эта задача в верхнем квадратике получить действие, она только одна. И процесс 918. Давайте дальше. Теперь мы пошли в средний квадратик. Там оказалось, что 3 склада. И запустили 3 процесса доставить товары со склада вот с номерами 919, 920, 921. Это задачи. Давайте дальше. Теперь мы вот каждую задачу открыли и выполнили. И у нас опять процесс 918. Это вот третий квадрат. Ой, нет, еще пока не настолько дальше. Да. Значит, тот, который после мультидействия, значит, доставит товар покупателю. Вот. Теперь давайте дальше. Это, значит, одно было нововведение мультидействия, а второе – это добавили скрипт, который архивирует старые экземпляры процессов. Тут есть две команды. Первая команда, вот, которая архивирует, она копирует процессы из рабочей в архивную, а вторая – она удаляет. Значит, во-первых, проверяли саму зависимость работы системы нагрузки от количества экземпляров процессов, она оказалась логарифмической, но все-таки там коэффициент, он не то чтобы это вот совсем незаметно, там, в общем, некоторый угол наклона в начале, он все же некоторый есть. То есть при накоплении экземпляров процессов, там вот за 3 года у нас накопилось, в Все же по скорости это чувствовалось. Мы, правда, после этого провели оптимизацию, кое-что закешировали, но вот на всякий случай решили такую функциональность добавить. То есть вот какие-нибудь старые неиспользуемые экземпляры процессов, ну, например, там трех или пятилетней давности, можно из системы вытаскивать и помещать в архив.
А как определяется, что они неиспользуемые?
Можно в самом скрипте дать задание, что только завершенные процессы, которые были завершены не позже, чем в такую-то дату архивировать.
То есть нету понятия как бы зависимости от тех результатов, которые были в завершенных процессах, от текущих и закрытых?
По результатам нет, есть по подпроцессам. Если у процесса есть подпроцесс, вот, и, например, подпроцесс попал в интервал, но сам базовый процесс не попал, он, например, не завершен или завершен после этой даты, то, значит, под процессом ничего не будет сделано.
Понятно. То есть зависимость только на уровне завершен, не завершен.
Да, завершен, не завершен.
Подпроцесс.
Да.
Так, что вы можете сделать с этим архивированием?
Смотреть. Ну, во-первых, его можно посмотреть.
Все-таки можно, да?
Да, ну вот в специальной базе, где есть только один пользователь, администратор, там, в общем, нагрузка уже не критична на эту базу. Вот, в некоторых случаях можно его вернуть обратно, но вот там на MySQL это можно сделать, а на MS SQL это пока нельзя сделать. И, может быть, нельзя будет сделать, ну, там из-за некоторых особенностей. Давайте дальше. Так, и вот еще одно такое произошло событие вот за последний год. Значит, я как-то много усилий потратил, чтобы систему, вот как открытый код, можно было использовать в каких-то образовательных процессах, в вузах. Есть специальности вот на стыке экономических специальностей и айтишных специальностей по внедрению бизнес-процессного подхода на предприятиях. Вот. Оказалось вообще, что этот процесс вот как-то предложить вузам использовать вот свободную систему RUNAWFE, в частности, исключительно тяжело идет. Вот я куда-нибудь прихожу и говорю, что вот вы, значит, учите студентов бизнес-процессному подходу, вот идеальная среда, значит, платить не надо вообще, вот, студенты могут вот брать и ставить дома, там разрабатывать, то, что там, например, какие-то успешные студенческие проекты для кого-то, вот, можно прямо поставить на предприятие, не нужно платить никаких ни лицензий, ни отчислений, вот, все вообще просто... идеально. А мне отвечают, что, знаете, вот у нас уже Oracle. И, значит, вот там так вот уже все сделано, что, да, нам уже неудобно. Они нам,
Oracle, ага.
Да, они нам там подарили. то-то поставили. Мы уже студентов всех на этом Oracle, значит, вот учим. И если мы как-то что-то еще другое... Ну, как
они нам больше не дадут.
Да, как-то вот нехорошо будет. Вот. В другом месте там не Oracle, а Microsoft, в третьем там еще какая-то NXG там система, и оказывается, что вот вузы вообще, по крайней мере, московские, они уже вот схвачены как-то, вот, так сказать, туда очень трудно, и преподаватели как-то совершенно как-то уже не заинтересованы. И тут все есть, там сами они приехали, поставили, а здесь как-то нужно, в общем, вот что-то делать. Но вот, значит, на Урале, в Уфе. Вот оказался есть авиационный институт, и они как-то прознали, значит, про меня, ну, на некоторые конференции мы там встретились, где я докладывал, значит, они попробовали поставить, значит, у них все получилось, и они написали такую методическую разработку. Вот. Есть, да, значит, сам текст можно посмотреть у нас на сайте. www.runa.ru/rus. Вот, и там он выложен. И, значит, скоро это должно выйти вот типографским способом. Так. Да, значит, это официальное вот издание будет, там должно быть какие-то вот эти вот буковки там, УДК, там какой-то номер, там что-то еще. Ну, вот. Значит, а сам текст можно посмотреть вот на сайте.
Там вот ссылка есть, кстати.
Да, там есть документация, и в конце документации это есть. Значит, и оказалось, что работать действительно с этим удобно. То есть вот приехали в командировку сюда, в Москву, два человека там с ноутбуками, они тут же поставили, значит, системы и стали вообще разрабатывать лабораторную работу. Значит, в конце лабораторной работы нужно было там, чтобы студенты разработали бизнес-процесс и его сдали. А бизнес-процесс называется «сдача лабораторной работы». Вот. И надо сказать, что вот все у них, так сказать, получилось. Действительно, они взяли документацию, сели, так сказать, вот посмотрели, разработали, потом мне проиграли. Значит, действительно все было нормально. Потом, значит, вот звонили, приехали в Уфу, взяли тоже дистрибутивы, поставили это все. И в Уфе тоже мне сказали, что все там бегает, вот там, в учебном классе. Действительно, можно всем раздавать все эти бизнес-процессы, можно совершенно свободно там распространять, дарить там преподавателям, давать студентам, студенткам или там куда-нибудь посылать, например, в другой вуз. Вот ту разработку, которую они сделали для вот авиационного института, если лабораторную работу, если ее передать просто в другой вуз, там есть ссылочка на место, где можно этот дистрибутив скачать. Вот. И получается, что эту лабораторную работу можно в любом вузе поставить. Вот, что нельзя сказать о системах вот проприетарных, потому что там все-таки надо будет кого-то просить лицензии какие-то получать, даже бесплатно, там, даже для вузов. Может быть, все-таки какие-то деньги хоть за что-то заплатить. И, в общем, по крайней мере, много возни всякой. Вот. Ну, собственно, давайте дальше. Вот, собственно, вот сайт проекта, где это есть. Значит, вот РУС – это в русской версии. Значит, без РУС там английская версия. Значит, сам проект, он ведется на сайте SASFORGE, на международном. Там находится репозиторий, форум там вот англоязычный и так далее. А вот, вот этот вот вариант со слэшем РУС, там, значит, русскоязычная часть. И, собственно, я хочу всем раздать дистрибутивы системы. Значит, дистрибутивы, да, они, вот эти дистрибутивы, они, вот по рядам пропустите, они версии для Windows. Значит, здесь главное, что там написан адрес сайта. Вот. Значит, в Сизифе лежит, да, версия 3.2. Ну вот как 3.2 выпустили, так же тут же ее и, соответственно, обновили. Значит, для Windows я считаю, что под Windows тоже нужно свободный софт распространять. Вот.
Сам не распространяется под Windows?
Ну, понимаете, сам... Так вот происходит, что вот мир он сейчас, он в значительной степени такой вот маркетинговый. И вот самостоятельно что-то такое, оно, к сожалению, не распространяется. Нужно какие-то усилия прилагать по распространению. Вот. Ну, собственно, я вот могу ответить на вопросы, если есть. А, давайте я еще...
Есть вопросы. Можно?
Так. Ну, давайте сначала, кто ближе.
У меня три вопроса. Один технический, один идеологический и один непонятно какой. Вопрос технический. Что такое портлет или как он там назывался?
Портлеты. Это некоторые...
Как звучало, как портреты, я думаю, что не все поняли.
Это некоторые спецификации.
Рекламирую на ваши вопросы. Один вопрос, потому как...
Хорошо, я задаю один вопрос.
Нет, лучше давайте три, а то я первый забуду. Приглашение третье. Значит, есть некоторая спецификация. Значит, это спецификация на Java. И значит, она там делится на две части. Первое – это разработчики сайтов выдерживают некоторые спецификации. Второе – это разработчики приложений. И если приложение написано некоторым специальным образом, тогда ее части можно вставлять на сайты.
Ага.
Вот. Вот эти вот части называются портлеты, они представляют собой прямоугольные области.
Спасибо. Тогда второй вопрос. Вообще всякий бизнес-процесс сопровождает собирать всевозможные бумаги, вообще документации. Да?
Нет, это... Нет, это процессы документооборота.
Да, нет, ну так что значит процесс? Да, вот у вас есть реально что-то проходящее, там та же дипломная, что там, лабораторная работа.
Так.
Она вообще говоря, сопровождается всяким документооборотом.
Так. Да?
Как это интегрируется в FE, интегрируется ли, или там есть поддержка, или что? Вот как вот мне быть, когда у меня еще вообще говоря, еще бумаги, там, мне еще надо отсылать отчеты.
А, да? Хорошо, значит, вот двумя такими элементами. Во-первых, есть боты, которые по шаблонам генерируют тексты документов, ага. Ну, например, текстовой файл. Ага. Вот у нас есть какие-то переменные, где в формочке разные люди что-то вводят, а потом он сам делает итоговый документ. Угу. Вот. А для того, чтобы с документами работать, там искать их, по содержимому искать и так далее, мы используем систему Alfresco. Значит, руна в FE интегрирована с Alfresco, да, вот в руне идут всякие точки управления, согласования, формируются документы, а в Alfresco они хранятся. И там их можно контекстно искать, там, ну и так далее.
Спасибо. И третий вопрос.
Третий вопрос.
Коротенький. А вот я тут видел, что все редакторы и клиенты-оповещатели, они все под Windows, или они кроссплатформенные, или как?
Нет, они все кроссплатформенные, конечно. Это просто под Windows, мне легче всего.
Понятно. То есть они кроссплатформенные, да?
Да, под Linux, работают, проверяли специально.
Ну, главное, что кроссплатформенные. Спасибо.
Так. Что?
Та часть от Alfresco, которую вы упомянули, она используется свободная?
Да, мы используем Community Edition. Ну, если кто-то Enterprise Edition захочет, конечно, Enterprise Edition тоже будет работать.
Еще один момент. Да. Документы, которые вы генерируете, вы упомянули, какие форматы?
Значит, мы два поддерживаем. Это просто текстовой и Microsoft Word. Ну, это вот Руна заказала. Если кто-то захочет, чтобы команда сделала Open Office, так сказать... Да, я поясню. Значит, из проекта я являюсь единственным сотрудником компании Руна. Все остальные исполнители – это как бы фрилансеры. Значит, либо с ними заключены гражданско-правовые договора, значит, либо даже есть команды, у которых есть юридическое лицо. Значит, одно время даже небольшие задания просто через электронные деньги мы как бы давали. И поэтому, если кому-то вдруг нужна какая-то функциональность, можно непосредственно вот просто обратиться к фрилансеру. Вот, так сказать. Ну, надо, конечно, скоординировать, чтобы сама система нормально работала. И, значит, можно даже подыскать кого-нибудь, кто может сделать подешевле.
Вы сказали, что какую-то часть используется для поиска Alfresco.
Да. Да, вот год назад я проводил демонстрацию, Alfresco еще год назад было сделано, и мы задали содержимое там какого-то документа, вот OpenOffice, и Alfresco нашла по содержимому вот там какую-то фразу.
Существует возможность какого-то одномоментного запуска целого списка, ну, некого шаблона, некого проекта. То есть я даю там, начать проект такой-то, она автоматически рассылает задания по там, 3 десяткам исполнителей, учитывая время, ожидаемое время их работы, последовательность исполнителей, то есть одним разом запустить целый проект.
Можно так сделать, но, значит, эта система не управления проектом. Это система управления бизнес-процессом. Значит, вот проекты, они, каждый проект – это что-то индивидуальное. А в бизнес-процессах должны быть какие-то одинаковые действия. Вот есть, например, какая-нибудь компания, которая торгует ценными бумагами, она это делает по одному и тому же шаблону. Или страховая компания. Это вот под эту деятельность. Под проекты есть система управления проектами. Это все-таки другое. Вот, но блок действий, конечно, можно запустить. И рассылку электронной почты можно вставить. Да. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
А скажите, какой порядок количества внедрений этой системы?
Значит, вот система внедрена в Руне, вот это я точно могу сказать. Значит, там 700 человек работает, значит, одновременно мы считали что-то такое 200 с чем-то, 200-300 вот примерно. А вот незавершенных процессов где-то вот под 500, 400 там с чем-то. Значит, про остальные внедрения у меня есть некоторая такая косвенная информация. Но вот в некоторых ведомствах вроде бы как прошли пилотные проекты внедрения, ко мне обращались с вопросами, как то сделать, как все сделать. Вот, но количественно там сказать, это мне сложно, каковы их результаты. Потом, значит, разные пользователи из разных стран мира обращаются. Вот. В основном в Латинской Америке почему-то вот это наиболее популярно. В вот. Нет, скорее был Уругвай, Аргентина, в Бразилии тоже были, но они были не самые активные. Мексика была, значит, что-то такое из Чили как-то дергали, но из Чили как-то не активно. Вот, потом арабы, как это ни удивительно, использовали. Значит, в Иране вообще был человек, который что-то такое там делал. И вот давно еще, до того, как война была в Ливане, был ливанец. Но потом, как это все началось, он куда-то делся. По слухам, он вообще как-то там...
Вы забрали в армию.
Нет, он сбежал, уехал в другую страну и там занялся другим проектом. Вот, и есть, бывают китайцы. Значит, я долго думал, что у нас был, значит, вот китаец, но потом при ближайшем рассмотрении мне объяснили, что это была китаянка. Ну вот, в Казахстане там как-то интересовались. Но, значит, опять же, вот надежных количественных данных у меня просто нет. А, ну в России тоже есть какие-то вот либо внедрения, либо эксперименты. А, вот еще кубинец добыл. Кубинец, он очень был недоволен американцами, потому что они его отключили от SourceForge, и он никак не мог вообще там новые версии ставить. Вот. Но потом, значит, SourceForge разослал прям явно вообще, как, значит, обойти вот это вот отключение. Там они в интерфейсе своем замаскировали, что чтобы отключить вот это американское законодательство, там нужно было кликнуть на какой-то...
Отключить американское законодательство?
Нет, на какой-то там странной галочке, где было написано вообще не про то, про что-то такое вот совершенно вроде как перпендикулярное. Но вот они тогда разослали письмо, что если хотите отключить, то вот именно там галочку снимите. Я снял, и кубинец мне прислал письмо такое, что он просто счастлив, теперь у него все заработало, как вообще там, как все сделать. Вот. Так, ну еще какие-нибудь у нас остались вопросы? Ну, похоже, что...
Похоже, так, ну, что... Тогда спасибо!
Спасибо!
У нас сейчас обеденный перерыв, 1 час.